Для тех, кто опоздал, называется «Мистика времени». Мистика времени. Человек склонен придумывать себе всяческие, как сейчас говорят, отмазки. Почему у него там не сложилось, почему у него здоровья нет, почему так, почему эдак. Вот. И очень аргументированно мы себе придумываем, кто виноват или потому что такие обстоятельства, а причина всего лишь одна. Ты не живешь. А мертвому оно не положено. Ни здоровья, ни отношений, ну ничего не положено хорошего. Ни наслаждений, ни, ну ничего, жизни не положено. Ты просто не живешь. Жизнь — это мистика, жизнь — это не потому что, а вопреки. И это момент такой трансцендентный, и не карма. И мы пытаемся с помощью кармы решить трансцендентный вопрос. Этого никогда не получится. Это никогда, потому что трансцендентные вопросы надо решать прямо с Богом сразу. Вот. Ну и мы случаи перечисляли, этих случаев бесчисленное множество. Ну, мне запоминаются какие-то простые случаи, потому что вот кто-то летел, и там время как... Знаете, время может быть изменяться и в ту, и в другую сторону. Например, один человек, у него не раскрылся парашют. И смотрит, он камнем падает, и он, конечно, разбился. Но самое интересное, он рвал что-то, не мог найти кольцо. Или там было загнуто что-то, вот это, что кольцо он не мог выдернуть, чтобы парашют раскрылся. И он не мог его найти, и в панике, вот сомнение — это паника. Сомнение — это что, так или так? А паника — это уже явно выраженное такое, что ты полностью заблудился. Я бывало в панике, вот Глеб в курсе, поворачиваю ключ не в ту сторону. Открываться надо туда, а я не в ту. Поворачиваю и так вот. А я тысячу раз поворачивал его правильно, но вот в панике что-то переключается, и я становлюсь сумасшедшим просто. И потом Глеб, все, что-то еще не делал, подошел, так раз, так чик, открыл все это в доме. Мистика. Да, мистика. И этот человек, он убился, он мертвый, но он посидел. Он пока летел, 2 минуты, он посидел. Он стал из черного полностью седой волос. Это же мистика. На это надо... Срок какой-то, чтобы вот эти процессы произошли биологические. Сколько он прожил в это время? Наверное, много. И он, наверное, прожил в аду. И был другой случай, когда человек, этот человек просто рассказывает сам, я его видел по интернету, он рассказывает, говорит, вот мы прыгали, и вот у меня раскрылся парашют, но стропы запутались вот так. То есть, и он схлопывается. И чтобы их распутать, надо время. И я видел, что я лечу почти вот как, знаете, как вот в фантастическом рассказе «Новейший ускоритель» Герберта Уэллса, когда один человек так ускорился, он стал ходить, и было ему жарко, потому что он на самом деле ходил вот так вот, очень быстро вот так вот. И для него воздух стоял. Там какой бы ветер ни был, для него воздух стоит. И вот этот человек почувствовал, что страха не было, как-то вот он как висит, и время вот так. И он их потихонечку начал распутывать. Вот. Делал он это 10 секунд. Быстро. За это время, он не знал, сколько прошло это времени, но его часы показали, что он находился там 2,5 часа. Висел. Понимаете, как время замедлилось там. Делай сколько, все, успеешь. То есть это реальные вещи. И вот это есть мистика. И с замедлением времени, вернее не с замедлением, а впрыскивание в дозу нашего времени, вечности, появляется мистика. Сколько и сколько, какая задача, какую надо выполнить, столько и впрыскивается. Еще один человек рассказывал такую мистику. Это был человек, который, практикует спас, вот эти единоборства такие казачьи, да? И он рассказывает, не всякая генетика позволяет это, практиковать. Вот. И у него были такие реализации. Он с другом пришел в какое-то село. Что-то они там какие-то как студенты были или что-то. А там местная братва, их тоже было много, а там было просто именно братва, потому что там были поселенцы уголовные. И у них там сложился свой такой микроклимат, своя какая-то субкультура. Они там даже поженились, но они не могли туда выехать. И, конечно, не каждого встречного городского встречали, ну, легко. Они уже люди такие, ну, оторванные немножко. И вот эти двое идут, и они так, и там восемь парней так на них смотрят. Они практиковали драку в своей жизни. Вот эти двое идут, и тот понимает, сейчас что-то такое будет. И что-то сказали, то слово, он что-то ответил, но ответили, не ответили, они все равно ввязались. И, в общем, эти восемь окружают, и сейчас повеселимся. И попадают ему там по очкам или куда-то вот сюда, в переносицу, и он вдруг заметил, что он спокойно двигается, а те как вот как статуи стоят. И он их легко так повырубал, всех, около себя, побежал другу, у друга не было этого состояния. Он его за руку схватил, говорит, побежали. Пока они падали, они ничего не понимают еще. Они бежали, и надо куда-то скрыться, потому что, ну, это целый поселок уголовников. Надо просто уходить. Тут... И они побежали, и он побежал по болоту. Понимаете, что такое болото? И потом только он понял, что побежал по воде. А этот друг вырвал руку, говорит, я не могу. И побежал друг в обход вот так вот. Там они встретились, отсиделись, потом как-то перешли. Вот он рассказывал вот этот вот, правда, с бегством и все такое. Но, говорит, вот был такой случай. Еще, понимаете, в экстремальной ситуации. Или я рассказывал случай, и это называется в единоборствах единение силы тела с силой духа. Тело начинает приобретать иные свойства. Иные свойства, потому что быстро перемещаться, это надо другие свойства. Вот вам и здоровье. Вот вам и здоровье. Потом как-то расскажу, если время хватит. Надо главное хорошее рассказать, нужное. Бхагавад-гита 9.8, глава 9, 8 текст. Я говорю правильный перевод, который нет даже в красной Бхагавад-гите. Даже в красной. Я не говорю уже о синей. Весь порядок в космосе находится под моим контролем. Проявлен он вновь и вновь по моей воле, и по моей воле, в конце концов, он уничтожается. Такой текст. То есть все находится под Божьим контролем. И если ты вместе с ним, то ты вместе с ним. Значит, все не зря будет. И все, ты уходишь в вечность, никакое действие твое не пропадает. Если ты не с ним, все будет зачищено. Ну и у людей вопрос. Если у меня мистика в жизни не часто случается, что делать? Потому что есть милость, это мистика. Благодать, это мистика. Благодать, не по заслугам. В противном случае справедливость, которая называется закон кармы или причинно-следственная связь. Закон справедливости. И мы тут разбирали, что справедливости в мире не существует. Кто-то помнит, да? Просто ее не существует, априори не существует. Но видение несправедливости существует. Справедливости не существует для меня. Все, что я встречаюсь с чем, это по закону кармы я где-то сзади натворил. Но если и ко мне кто-то приходит как за расчетом, понимаете? Но если есть кто-то третий и видит, что слабый, обижаем сильным, он может вмешаться, и это будет проявление милости. Проявление милости. И вот проявление милости — это не за себя стоять, а за кого-то стоять. И поэтому, то есть сам ты туда не прорвешься, тебе надо уничтожить несправедливость. То есть ты видишь несправедливость, и ты должен впадать в гнев, написано, в гнев. И что-то, ну, понимаете, да? Десятый принцип преданного служения, как говорится. Давайте почитаем. Называется «Сопротивление несправедливости – путь к милости». Сначала ты, потому что пока ты будешь сопротивляться несправедливости, просто поведешь себя немножко герой, немножко подставишься. Самый большой плод – это у тебя уберется страх. Потому что именно страх мешает твоей вере слушать Слово Божье из сердца и выполнить его. Помним цепочку. Слово идет из сердца, моя вера, а потом проливается милость. Ты в этот момент ускоряешься, у тебя все в руках горит, у тебя талант проявляется, в общем, начинается настоящая жизнь. Так вот, страх уничтожается вот так. Сам за себя ты такой бесстрашный не считается. Вот за кого-то подставится. Итак, сопротивление несправедливости. Вот такая статья. Статья называется, это не просто статья из Священного Писания, называется «Гуру Васишха вдохновляет Шри Парашураму на войну с кшатриями, которые отклонились от истины». Это из Вишну Пураны. Называется «Тот, кто не оказывает сопротивления греху, еще больше грешник». Ты видишь, кто-то что-то не так делает, и ты спокойно... То есть моя хата с краю, ты видел, ты способствуешь. Поэтому они развелись. Вот как вот этот гей-парад там был, да? Ну, посмотрели на телевизоре, да, на кухнях посудачили. А если бы вышли люди? Никакая полиция бы их не остановила. Вот. Сидят. А несколько там упирались. И там мне пришли и говорят, помогите, вы что тут, смотрите, что-то делается. Что-то делается. Вот эти геи, вот это идут, толпа. Причем, что это, в Киеве, что ли, эта толпа? Они отовсюду понаехали. Сделали вид, что их там тысяча больше. А полицейских еще больше. Это практически меня взяли, связали, и в вену колют мне яд. Так делают со страной, понимаете? И страна молчит. Потому что, а пошли бы они без охраны. Сколько бы они там прошли? Нет. А их охраняет полиция, понимаете? Полиция, закон на этой стране. Это все равно, что взяли мне в вену. Если бы я яд так проглотил, там какие-то системы где-то блокировали, вырвало меня, вот там, споносило бы меня какие-то шлаки, там, что-то произошло, но я бы остался жив. А это прямо в вену. Вот это делается страной. Ну что, мало народу, что ли, в Киеве, чтобы этому противостоять? Что, мало? Да нет, каждый сам за себя. И потом он хочет говорить с Богом, извини. Бог говорит, ты что, ты видишь, что это, люди, что насилуют страну. Насилуют страну. И ты ничего с этим не делаешь. Вот гуру Васишха говорит, я рад, что ты пришел встретиться. Я рад, что пришел встретиться с тобой. Ни под каким предлогом не сворачивай со своего пути. Не ты положил начало несправедливости, и не ты создал господствующую систему. Вишнупурана, это Шримад Бхагаватам, как будто про сейчас. Каждое живое существо является частицей Всевышнего, и Бог говорит, что тот, кто терпит несправедливость, хуже того, кто совершает несправедливость. Хуже? И отношение к Богу к тебе будет хуже. Даже тот, кто совершает грех, он... Мы говорили, что есть два типа созревших кармы, помните, да? Есть желание, есть это про грешников, но они активные. Есть желание, есть объект, есть действие, есть получение наслаждения. Все, созревшая карма упала тебе на голову, ничего ты с ней не сделаешь. А есть пассивные наблюдатели, они вроде бы не грешат. Они не грешат. У них есть планы на господствующую систему, что она защитит. Потом есть сравнение, потом... Есть анализ, и потом есть вот вывод. Вот я огорчился, обиделся. Бах, на тебя упала карма. Как на тебя упала карма? Посредством чего? Страха. Ты забитый. Сказал, а что я могу сделать? И твой страх блокировал Слово Божье. Ты не знаешь, что тебе делать. Вот тебе вторая половина, до свидания. Вот тебе работа хорошая, до свидания. Вот тебе вообще все. Все, что тебе самое хорошее, Бог говорит, мир об этом даже не знает. Вот. И ты это блокировал. Почему? Ты просто промолчал. Просто помолчал. Итак, милость, путь к милости, уничтожение справедливости. Это, говорит, священная несправедливость. Тот, кто терпит несправедливость, хуже того, кто совершает несправедливость. Тот, кто не оказывает сопротивления греху, еще больше грешник. Парашурам. Истина с тобой. Религия и справедливость с тобой. Дитя Парашурам, шаг, который ты предпринял, подходящий. Истинно говорю, а на что он его вдохновлял? Правителя уничтожить. Истинно говорю, с тобой поддержка не только моя, но и всех мудрецов. Поэтому просыпайся, о храбрый браман, сломай барьеры сомнений. Сорви этот щит сомнений, о храбрый Парашурам. Навсегда покончи с несправедливостью на всей земле. Вишна Пурана, гуру Васишка вдохновляет Шри Парашурама на войну с кшатриями. Ну, пожалуйста. А вот вам еще. Сейчас. Еще один текстик такой. Из книги прочитаю. Так, сейчас, минуточку. О. Не так-то просто найти его. А вот. Из книги Николая Островского «Доходное место». Есть такая книга. Называется «Люди, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условностям». Что такое устаревшие общественные привычки и условности? Это привычки, которые деградировали и превратились в грех. Не то, что сейчас мода вышла на них. Потому что мода на святость никогда не выходит. Мода на добродетель никогда не выходит. На силу, на победу, на изобилие мода никогда не заканчивается. А это как что-то такое деградировало. Вот. И, ну, поскольку оно закреплено законом. Итак, всегда, во все времена были люди, они теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Не по капризу, не по своей воле, нет, а потому что правила, которые они знают лучше, честнее тех правил, которыми руководствуется общество. Не они сами выдумали эти правила, они их слышали с пасторских и профессорских кафедр. О них вычитали в лучших литературных произведениях, наших и иностранных. Они воспитались в них и хотят их провести в жизнь. Что ж, это нелегко, общественные пороки крепки, невежественное большинство сильно, борьба трудна и часто пагубна, но тем больше славы для избранных, на них благословение потомства. Без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный. Николай Островский, вот тот, который как закалял сталь, помните, да? Насчет справедливости. Милости справедливости. Или ладно, мы ее сейчас оставим. Вообще-то нет. Не хочу это оставлять. Вот. Пишет Светлана Кузнецова с Лондона. Пишет нам письмо такое. Вот. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, смешанные чувства сегодня. У нас в Лондоне за последнее время произошли ужасные события. Всего в королевстве было 3 террористических акта, а вчера странный пожар. После терактов я была очень зла. И больше не на тех, кто это организовал, а на реакцию народа. Они верят всему, что пишут в газетах и говорят по телевизору. А нас вот просто готовят к тому, чтобы мы сами попросили себя чипировать. Сегодня, после того, как сгорело здание из 120 квартир, видя, как народ поднялся на помощь, я порадовалась за лондонцев. Спонтанно, сами по себе, от души, как говорится, добровольцы начали организовывать помощь пострадавшим, где на пустом складе, где просто под мостом появились пункты, куда потоки людей стали привозить еду и вещи. Люди берут на работе отгул в счет своего отпуска, берут выходной, идут помогать. Все-таки есть учеловечность у людей в крови, а не люди пусть нас боятся. Ну, человек возмущается. И вот только сейчас мы из Священного Писания читали, он правильно возмущается. Он правильно негодует на пассивных, потому что они большее зло, чем активные вот эти негодяи. Вот эти вампиры общества, вот эти вот сатанисты, вот эти вот, не знаю, как назвать, но нелюди, самые настоящие нелюди, кто они такие? Вот правильное название нелюди, потому что когда-то я здесь рассказывал, что вот как биология вообще устроена, именно биология, Все живое, камни живые, металлы живые. Но вот биология, с чего она начинается? Она начинается с вирусов. Вирусы сами распространяться, размножаться не могут. Они занимают положение между... Они нежить, понимаете? Они сами не размножаются. Они просто свою программу в клеточку внедряют, и потом клеточка их делает. Их размножают другие. Они просто программу ведут. И вот некоторые секты, они очень похожи на вирусы. На вирусы. Потому что если ты человек Божий, то есть мистический, значит Божий, значит у тебя все есть. Ты постоянно подпитываешься изнутри, у тебя мистика творится. Ты источник всего. К тебе все идет, тебе все это, вся природа слушается, она тебе покоряется, как Богу на тебе покоряется. Но если ты без Бога, тебя начинают есть потихонечку. И ты, чтобы выжить, некоторые самые такие ловкие, они становятся, как бы христиане сказали, пособниками сатаны. Они лезут во власть. Это не то, что они там демоны такие, это просто переделанные люди. Они как вирусы. Они сами себя обеспечить не могут. Они пьют кровь с народа. Время пьют больше всего. Время. Вы заметили? Время нету. В 60-х годах, в 1960 году, во всем мире, каждый человек, если бы работал один час, технологий уже хватало, больше работать не надо. Продуктов и всего обеспечения хватало. То, что сейчас 8-часовой рабочий день, а у некоторых там побольше, это делают для чего? У нас берут время. Даже фильм есть такой, «Время», так он называется. Есть такое «Время-деньги», пословица, да? Так вот там, в этом фильме, это возведено в рамки реальности. У всех такие чипы, тут такое время, твое время истекает, до 25 лет человек растет, год ему еще дается, чтобы заработать. Он зарабатывает, ему прибавляет время. Время. Как вы думаете, это реально? Это реально. Это реально. Сейчас такие технологии уже, есть такие технологии. Не буду говорить вот эти фантастики все вот эти. Потому что наше время, оно Богом дано. И можно его, оказывается, забрать. И вот эти сказки о потере времени, это не просто так. Неужели мы не понимаем, что кто-то живет за счет нашего времени? Он там заплатил и заплатил, заплатил, правильно организовал, и сейчас такие семинары, делегируй там свои обязанности, они получают зарплаты, ты получаешь их время, ты свободен, ты можешь на Гавайях и все такое. Это совершенно бессовестным образом это делается. Это ты просто снимаешь у людей времени. Да у тебя времени целая вечность, если ты в таланте находишься, тебе не надо ни у кого это, ни на ком паразитировать. Сейчас целые курсы такие есть. Это экономия времени, это правильно, надо нанять, и они еще должны быть тебе благодарны. Это и люди хватаются за это, думают, другого пути нету. Но тут же нет никакой мистики. Там есть планирование всякое. Какое планирование? Как можно Бога вообще запланировать? Вот. И вот, это такая проповедь идет демоническая. Это проповедь зависимая. Зависимое. Это проповедь через Священное Писание, через вот. Я хочу еще прочитать одного человека разумного, что не особо слушайте. Как-то раз я спросил себя, может ли человек проповедовать послание Бога, будучи зависим от других людей? Ответ был однозначным. Нет. Чтобы защищать интересы Бога, необходимо полагаться только на Бога. Допустим, человека объявили гуру, он много лет проповедует послание, потом выясняется, что гуру, да, но гуру совсем не гуру. А самозванец. В такой ситуации есть всего два. Что гуру данного гуру, который его выучил, совсем не гуру. В такой ситуации есть два варианта. Отвернуться от самозванца, или два, оправдать его в своих глазах и продолжать проповедовать дальше, как еще не бывало. Точно так же, как меняются тексты Библии, так же меняются и другие писания. В синодальном тексте пророка Иеремия 17:9 говорится: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Похоже, да? А в Библии на старославянском написано «глубоко сердце человека, и кто поймет его». Есть разница, да? Как нас унижают. Как нас, чтобы мы только не дети Божьи, а вот мы такие испорченные, и теперь нас отмывать не отмыть. Вот. Или от Матфея 16:23 написано «отойди от меня, сатана». Но в старом варианте «иди за мной, сатана». Ты не должен не бояться никакого дьявола, пусть он тебя боится. Ну и так далее. Я не буду все. Что это? Случайная неточность. Но большинство делает вид, что ничего не случилось, продолжает говорить о лукавом, испорченном сердце и отгонять от себя сатану. Проповедник должен быть независимым от людей. Если это не так, то от таких проповедников бежать надо, иначе можно заразиться и стать таким же. Если человек полагается на сердце, на Бога в сердце и ни под чьим-то началом, кроме него, не пребывает, тогда речь его можно послушать. Но если человек валяется в ногах самозванцев, то слова его злом. Никто не хочет быть обманутым или использованным, но иногда происходит так, что человек выкладывается годами, искренне верит в доброе и светлое, но в конце концов оказывается забытым и ненужным. Вот. Станислав Чаговец. Это у нас на сайте такая статья, я ее... Кому верить, да? Вот. И вот пишут такие... Вот некая Оля пишет с возмущением. Какой такой независимый взгляд? Три вопроса. Вайшнав во всем следует наставлениям гуру, шастр и садху. А что такое гуру, садху и шастр? Это СМИ, ИСКОН, СМИ, средства массовой информации, больше ничего. Ну вообще-то правильно, гуру, шастр и садха. А где, покажите мне гуру, ИСКОН, садху и шастр? Покажите, где они? Где? Где шастры? Бхагавад-гита, где 5000 изменений введено. 5000 в одной только книжке. И причем не просто там орфография какая-то, на 190, на 180 градусов смысл меняет. Вот вам шастры. Какие гуру? Вот эти гуру, которых застукали за извращенчеством на воровстве, это гуру что ли? Нету. Садху? Какие садху? Построили самадху в этом, это, великому педофилу и гомосексуалисту и поклоняются ему. Садху это вот был святой, вот его канонизировали. Настоящих садху травят, стреляют, ну, убивают, распинают. И официальных никогда никто не регистрирует. Настоящих героев. Настоящий герой там у нас Владимир Красносолнышко утопил Русь в крови. Вот. Или который тот построил Афон, предатель. Предатель всего православия. А теперь он считается, православие отстоял. Они все с огнем и мечом шли. Вот. Из бандитов делает святых. Где садху? Где гуру? Где шастры? Нету. Они, если есть, они есть только нелегально. И они проверяются сердцем. Если посмотреть старые вот эти писания, где они что-то не потоптались, то можем найти, что гуру, пишется, это тот, который в сердце. Садху это тот, который сердце тебе на него показало. О, и я ему верю. А не кого там презентовали. И шастры, шастры ты можешь найти везде. Считается, что вот священное писание. Это не то код да Винчи, я не помню, какая это была передача. Придумали какой-то код. Какая-то такая сеточка. Там каждая какая-то там 30-я или 40-я буква складывается, и получаются какие-то тексты. Взяли на Библию, накинули там это дело, и там вся информация, как ядерная бомба делается, и что вот это 11 сентября вот эти башни там снесли, и, оказывается, в Библии было написано давно. А потом какой-то один добрый молодец взял эту же сетку, наложил на «Войну и мир» Толстого и получил тот же самый результат. Все, что написано, пишется Богом, руками людей. Сказка «Колобок» также работает. Священное Писание выделили в определенную категорию. Более того, вот я только сейчас считал, что некоторые подчеркнули из каких-то даже художественных произведений. В некоторых художественных фильмах больше правды и истины, и примера правильного поведения, чем там... рассказывают нам Священное Писание, потому что они заполитизированы, они нас готовят к чему-то. Потому что секта, она безжизненная, она как вампир, она как на вирус похожа, она сама не развивается. И все, кто в эту секту попали, они разрушаются или выходят, и у них разрушается что-то нежизнеспособное, что они нахватались где-то в миру, но это не их. талант остается, раз выходит в секту. То есть секты имеют положительный момент. Подобно тому, как мне рассказывали одного человека, нога просто гнила, нога гнила. И сын мне рассказывал, у него просто престарелый отец, и он увидел там на ноге это, червяки бегают, такие быстро так ползают и пожирают все. И он так стал звонить врачу, говорит, а что делать, как их это, хотел убрать, мерзко как-то. А врач говорит, ни в коем случае, эти червячки, они только ткань, подверженную некрозу, убирают, а живое, оно им невкусно, они не могут это есть. Так же и секта у тебя высасывает только то, что ты Богу и не собирался предлагать. Это то, что ты просто ради благополучия как бы устроиться, как бы ты вот это на рекламу насмотрелся, а свой талант ты не собираешься, твое тебе останется. Это как голодовка. Когда человек голодает, вот у него болезни всякие пропадают, болезни. Так что секта из тебя высасывает болезнь материальную, ненужные желания. Потом ты расплевался, ушел, стал каким-то таким более решительным. Потому что секта это есть эгрегоры положительные. Знаете, все, что вверху, то и внизу. Вот, например, извините, что я затянул, но что-то убедительное. Например, вот модель Бора. Электрон, протон, нейтрон. Вот эти, и вот зная вот эти три, мы можем нарисовать любой атом. Периодические системы Менделеева, 7 на 7, любой. Но если мы посмотрим на Солнечную систему, на другие системы, там галактики, то мы увидим то же самое строение. Похоже, как ядро атома, а вот эти планеты, что вокруг, как типа электроны. Например, наша Солнечная система, как две капли воды, похожа на углерод. Но если взять вот это пояс астероидов и там прозерпину, которую там обнаружили, вот, не дать не взять углерод. Те же самые. И у нас углеродная жизнь не просто так, не зря. У нас углеродная жизнь, вот эта биология. И точно так же вот эти большие образования, мы это в народе называется эгрегоры, то есть какое-то коллективное сознание, оно точно так же, как вот есть вирусы, как есть бактерии, вот есть общество, как бактерии, которые что-то вот сами о себе заботятся о других, какие-то более сложные образования делают, а есть вирусы, которые просто сами по себе выживают, вот секта выживает сама по себе. Все, кто туда попадает, их просто, она их ест и выкидывает. Ест и выкидывает. Там ротация идет страшная, мы знаем, что страшная ротация кадров, текучка. Это означает, что это секта. И она работает. И не будем ругать секты, ты сам туда попал, и она тебе была нужна. Ты получил какую-то закалку, начал отличать правильное от грешное от праведного, все хорошо. Вот. Чтобы не обижались. И вот человек секты пишет, какой такой независимый взгляд? Вайшнав во всем следует наставлениям гуру Шастры Садху. Я иногда заглядываю на этот сайт, это про нас пишет, с чистым любопытством, перестали ли лить грязь на вайшнавах. Я хочу сказать, что на этом сайте хранят чистоту истины и предупреждают людей в порядке дезинфекции о лжецах гуру, ворах гуру и педофилов гуру, которых даже никто не собирается призвать к ответу. Уже, понятно, что вот они уже за руку схватили, суд уже был. Никто не собирается. Сейчас это стало очень модно во всех религиозных конфессиях. Вот. Или пускай там это, они не извращенцы, но гуру, который кодекс чести, прикрывающий всю эту нечисть. Вот он ничего не делает, но прикрывает и говорит, они нормальные, можно с ним пообниматься и сказать, что они хорошие. Такие. Это попадает под, как парашюрами говорили, что если ты ничего со злом не делаешь, ты сам это зло. Так. Сейчас, одну минуточку. Вот. Пауза, тут мне надо поработать. И теперь, что А что по этому поводу Библия говорит? Кто в Библии такой, самый такой крутой по времени, все успевал, кто-то помнит? Не помнит. Апостол Павел. Я не помню, что он успевал, но когда читаешь про этого апостола Павла, я и каждый день это делаю, тут меня бьют, там меня убивают, и я в кандалах весь был, и на дне моря там был, и это был, там и в нищете, и в голоде. Тут думаю, что если бы у меня одно такое несчастье, я бы прекратил всю деятельность. А на него там всех собак уже повесили, и он столько делает, как он успевает это делать? Если у меня какой-то план и какая-то маленькая заминка, не созвонился с кем, у меня... С кем-то не созвонился, у меня весь день наперекосяк, что-то не получается. А у того вся жизнь наперекосяк, и он успевает огромное количество дел делать. Значит, что это апостол Павел? Значит, у него есть капельница вечная по времени. Успевает. Успевает, при этом не умирает. И что интересно, этот апостол Павел, можно, конечно, других почитать, но этот человек наиболее интересен. Почему? Потому что он реально успевает, да? Ну, если уже учиться бизнесу, то у бизнесмена. Этот много успевает. Что он говорит по этому поводу? Вот интересно, что же он говорит? Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 15, текст 10. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Никто ничего не понял, да? Я тогда почитаю, что это на самом деле обозначает. Благодать Божия, которая дается, благодать, знаете, как переводится, это с греческого, правда, ну, оно еще было написано, харес. А есть такое слово, харес, это переводится как... И вот я сейчас скажу три слова, они имеют общий корень. Харис, харизма и евхаристия. Харис – это, собственно, благодать, собственно, милость, собственно, мистика. Харис, которая попадает на тебя, и она только как от Бога может попасть. Ты можешь сам организовать, но потом никто тебе завидовать уже не будет после этого. Харис. Есть харизма – это человек, получивший дар, получивший как? По благодати, не заработанный. Есть евхаристия. Евхаристия – это благодарность за дар, который я получил. Евхаристия – это действие, я этот дар использую. Понимаете, зачем мистика? Мистика дается человеку, то есть, или жизнь, скажите. Жизнь, правильно. Жизнь и мистика человеку дается для того, чтобы он ее использовал так, как Бог тебе указал. И в это время у тебя такое состояние напружинистое, такое наэлектризованное, что ты этого хочешь больше всего. И не делаешь это только потому, что ты боишься этого. А что люди скажут? Ты сам этого хочешь. Это не рабство. Это вот так любовь проявляется. И одним словом, в христианском мире это называется евхаристия. И ты, у тебя харизма, вот харизматический человек, привлекающий человек, привлекательный человек, это значит, он заряжен, заряжен. И нет вопросов, мне не надо косметики, мне не надо что-то, я уже привлекательный. Привлекательный, это уже немножко защищенный. И теперь еще раз прочитает его, ну, как он выразился. Но благодатью Божию есть то, что есть, вот получил. И благодать его во мне и не была тщетна, то есть он ее употребил. А то вот так вот, ой, как хорошо, так вот так вот, как. Сейчас столько этих за энергией, вот энергии мне хватает. И ходит, и куда же ее деть, куда же ее спустить, эту энергию? Вот куда ее спустить, вот некуда спустить. Она дается вместе с вектором, тебе как раз этого хочется делать. Но можно энергию добыть по-другому. Можно просто выпить 200 грамм водки. Энергия появится? Да. Откуда она появится? У человека есть такие чудесные сосуды. Это китайская система УСИН. 8 таких чудесных сосудов. Потому что А обычные сосуды, ну сосуды это как энергетические линии, которые прям могут, ну, под определенным, как бы, полем видно, что вот такой сосуд, поднимающийся, там такой сосуд, такой сосуд, я не помню, как их называют. А эти проявляются в экстремальной ситуации, когда тебе надо там перепрыгнуть четырехметровый забор, за того собака погналась. Или в это время надо тебе сразиться с 8 сразу. Они открываются, то есть там есть запас такой НЗ. Для чего? Для экстрима. Для экстрима. Но если ты их сам вскрыл, а не Бог, когда он тебя скрывает, он тебе их заполняет сразу. То есть как после водки синдром похмелья есть. Ты сидишь и ничего не можешь делать. Почему? Потому что тебе Бог не даст ничего сделать, пока они опять не наполнятся. Это не потому, что тебе голова болит или что-то. Вот. Похмелье. Потому что это твоя безопасность. Потому что сейчас еще такое повторится, и ты уже не выживешь. Но благодатью Божией есть то, что есть, а благодать Его во мне не была тщетна. И я более всех их потрудился. Да, потрудился он, конечно. И не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. И он себе не приписывает это. Когда мистика, ты понимаешь, не твоя заслуга. И все, никаких проблем с гордостью, с превозношением над кем-то. Нет, никакого, нет, ничего этого нет. Такой, вот такой Павел. Вот приходится его комментировать. Еще что он говорит по поводу, я просто собрал все, что Павел, вот этот вот герой. Мы же как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Глава 6, текст 1. Или глава 12, к Римлянам, текст 3. По данной мне благодати всякому вам говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры каждому, которую Бог дал. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело, а порознь один для другого члена. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Из этого мы делаем вывод, что мистика тебе дается только по твоему конкретно делу. Значит, по-другому, мой глаз мистически видит. Я могу видеть пальцем, слепые видят пальцем, локтем, но это обыкновенно. Но глазом я вижу мистически по отношению к другим органам. Каждый мой орган мистик по отношению ко всем другим по какому-то конкретному делу. И он незаменим в этом смысле. Вот и ты должен быть незаменим. Незаменимых людей нет, я слышал такое. Есть, если ты мистик. Ты мистик по конкретному делу. Сколько вот эти мистические совершенства, еще раз сразу скажу, я сейчас буду читать про Павла, он говорит, так что же, что такое благодать? Что же за мистика вот с этим, с временем происходит? По воде ли ходить, или там ребенка по головке погладить, что же? И вот сейчас есть мистика для людей, что ты делаешь вот им что-то вот такое, что они сами не могут сделать. Как глаз ведет все тело там в какое-то правильное направление, чтобы не спотыкнуться. И есть мистика, которая побочный эффект. Вот мистика, которой побочный эффект, это для всех одинаково. Левитация, выпил яду, не отравился, ну и так далее. Вот то, что мы называем ситхи. Это побочный эффект, что ты используешь свой талант мистически. Люди же хотят самосовершенствоваться, чтобы вот полевитировать там, что-то такое сделать. А для чего? Вопрос. Если будет для чего, то будет и как, и с помощью чего. И грех, и есть магия добиваться той мистики без вот этой главной. Что такое дары Святого Духа? Дары Святого Духа, благодать. Мне даются дары, вот просто так, все, действуй. Именно этим ты будешь счастлив. Именно в этом твой труд и твоя дхарма, а ни в чем другом. И симптоматикой того, понимаете, можно притворяться, что я до смерти люблю часики собирать или компьютер собирать, или что-то делаю, это делаю с вдохновением. Если мистики у тебя в этом деле нету, нет у тебя и Бога в этом. Ты притворяешься, что ты такой, перед начальством, что ты такой хороший. Вот у меня была мистика на работе. Я любил железнодорожные пути, и я их делал. У меня была вот так вот мистики. У меня разгоночный прибор, там масло вытекло, то есть это, ну, это как домкрат. Он раздвигал, рвал рельсы. Это мистика, это не должно быть. Почему? Потому что я любил эти рельсы. Я туда выходил во внерабочее время. И мне злило, что меня на другой участок кидали, потому что я любил это конкретно. Это, любовь это всегда конкретно, это не на весь мир. Это я вижу свою задачу. Вот моя задача была Запорожье 2, и там мистики было сколько угодно. И около меня была мистика. Там такие вот такие парнишки приходили без мускулатуры. И они через два дня шпалу на плече таскали, никто не надорвался. Я им просто внушал, говорю, это все. Там все левитировало. Там на нас приходили смотреть, снимали, как мы там голые по пояс, зимой в мороз это работали, и нам было хорошо всем. Вот мистика. А приходили туда каторжане, потому что их на работу никуда не брали. С мистикой так хорошо. Если у тебя на работе нет мистики, неважно где ты, задумайся, почему этого нету. Мистика обязательно, но это симптоматика того, что у тебя есть вообще любовь к этому делу. Или ты деньги пришел заработать. Простая вещь. Так, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере каждому, какую каждому Бог уделил. Ибо в каждом теле много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы, многие, составляем одно тело, а порознь один для другого члены. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Сколько дарований, мы сейчас будем говорить. То есть мистика, запомним, только по своему делу. Вот. А как же остальное? Остальное будет обыкновенно. Мы тебя на руках будут носить. Ты остальное делать ничего не будешь, потому что ты так будешь важен в этом деле. И я помню, когда... То есть это очень практично. И поэтому я бежал домой с радостью, бежал на работу с радостью. И у меня радость была в обоих направлениях. И как-то хватало по времени. Знаете почему? Потому что мою работу забрали на себя другие. Я об этом даже не просил. У меня было печное отопление, и там люди брали отгул, стояли в очереди, чтобы там уголь, потому что там, ну, кто работает на железной дороге, им дешевле. Там отгружали, а по блату там такой вот антрацит хороший. Мне сказали, только работай, мы все за тебя загрузим, привезем и сложим. И так и было. Я даже ничего не делал. Я не просил об этом. Начальник сказал, нет. Я вот этих бездельников сейчас скажу, пускай они все сделают. Или просто звонили. И меня знали все там. А я об этом не стремился. Понимаете? Мистика. Мы хотим что-то вот... Вот слава Божья на человеке. Просто обычный труженик и все. Обычный. Мне сегодня там поздравляли всякие люди и обещали, ну, желали, чтобы я был там необыкновенным. Вот я такой необыкновенный, я говорю, я обыкновенный. Обыкновенный человек, это мистический человек. Я говорю, и вам того желаю быть ненормальным. Ненормальным. Все, ну нет такого, что все человек, и он обыкновенный. Это животное обыкновенное. Там нет мистики. Они все одинаковые. Одного скунса выучил, и всех знаешь. А человек у каждого свой, не похожий. Любовь да будет непритворна. Это следующий прям. Отвращайтесь зла, прикрепляйтесь к добру. То есть талант, любовь не сымитируешь. Без мистики все есть зло. Это вот такое, вяло текущее, потихоньку. Есть зло сразу, приехало вот такое. А ты потихонечку от него привык, а ты так сойдет. А что, да просто я старенький стал. Вот. Глава 12, одного Павла. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Беспокоиться. Вот. Дары различны, но дух один и тот же. Служение различно, а Господь один и тот же. Действие различно, а Господь, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Не просто так, чтобы ты грудь выпятил. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом. И тут перечисляется и перечисляется. Я хочу сказать, что в одном месте он перечисляет и эти дары, в другом случае перечисляет другие дары. И думаешь, о, я хотел сначала законспектировать, так, какие же там дары вообще бывают. Раз, 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 а потом смотрю, он там повторяется, там пересекается, там не пересекается, такое, кого-то он их, ну, и потом понял, что это не перечисление даров, а просто название даров. А даров это бесконечное множество. И более того, у каждого свой дар, который даже там не обозначен. Вот. Свой дар. Не надо к чему-то там вот. Что сейчас модно, какой дар. И в общем, дары, а смотрите, какие дары. Слово знания, иному вера, иному дары исцелений. Вот дары настоящие, не всякая там левитация, побочные эффекты. Это побочные эффекты. Здоровье у тебя там прибавилось, побочные эффекты. То есть это примеры не даров, а список. Даров у нас столько же, сколько нас. Дары для людей, а ситхи для тела. Для тела. В 7 главе он говорит, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Вот. Ну, иерархия даров там, он говорит на первом месте, а и он иерархию сказал, он что важнее, что не очень важнее. И я так на память, он сказал, первые дары это апостолы. Апостолы, кто вот это? Апостолы это кто-то вот, бах такой вот появился, до него никто, никого не было, вот Прабхупада, вот он как апостол, например. Следующие, дай Бог памяти, следующие пророки. Пророки, это человек, который зрит будущее, и он скажет, а вот так будет, так будет. И только третьим номером идут учителя, духовные учителя. Вот. В ИСККОН духовные учителя захотели стать даже не пророками, а даже этим хотели стать, как его, апостолами. Убили этого апостола, сами спасали себе такую же висасану, сели вот так вот. И чем это кончилось, мы знаем. Вот. Нельзя. Апостол есть один, а вы учителя. И учителя не должны стать апостолами. Потому что настоящий учитель, вот как апостол Павел говорит, вот он апостол. Он для себя что-то хочет иметь, да вообще ничего не хочет иметь. Хвалится, не хвалится. Хочет почтения, не хочет почтения. Не хочет почтения. А что он хочет? Он хочет, чтобы мы все были как он. В счастье. Вот что он хочет. Вот такие вот. Итак, вот когда нам говорят милость, да, вот в какой-то традиции, нам говорят милость. У нас там Павел говорил про, как он говорил это слово-то? Ну, напомните, как он говорил. Благодать, да, вспомнил. У нас говорится милость. И какая милость считается в организованных религиях? Это воцерковление или приобщение, рукоположение какое-то. И вот этот гуру проявил милость и сделал мне инициацию, дал мне там духовное имя какое-то, пролил милость. Теперь ты прикрепленный туда, и теперь там тебя на небесах записали. Это полная чушь, сразу скажу. Это не милость гуру. Милость гуру сказать, что я не зависит ни от кого, в том числе и от этого гуру. И вот человек пишет, я не могу это просто не прочитать, потому что инициация или говорится, что это и есть милость гуру. По милости гуру ты вообще не должен, тебе нельзя инициировать, но вот он милость пролил, и теперь вот все. И для чего это делается? И вот я зачитаю человека. Вот некоторые из сорняков, растущие вместе с лианой преданного служения. Перечисление идет. Поведение недостойного человека, который пытается достичь совершенства. Двуличие. Убийство животных. Обратите внимание, убийство животных и двуличие на одной доске. Стяжательство, стремление к почестям, к высокому положению. Все это мешает расти лиане бхакти. Лианы бхакти, это так возвышенно назвали, просто труд. Труд. Это действие с мистикой. Когда тебе нравится, и это всем нравится, и когда ты никого, никаких ресурсов не привлекаешь уже. Не надо мне тут пожертвований. Ты, кто мне будет оплачивать мое бескорыстное преданное служение? Ты этого не говоришь тогда. Вот что такое бхакти. И это мешает. Так что мешает? Стремление к почестям, высокому положению. И мы посмотрим, если на посмотрим на вот этих на гуру, или если они такие, то прикрывают. Поведение недостойное человека. Гомосексуалист относится к таким? Да. Пытается достичь совершенства? Да, пытаются достичь. Двуличия? Сколько угодно. Убийство животных? Вот этого нету, да, убийство животных. Вот они мясо там не едят, но зато они людей убивают. Заказные убийства есть. Стяжательство, воровство сколько угодно, стремление к почестям, о, этого не отнять. И высокому положению к этому, к миру. Люди там квартиры сдают, это кто же мне... Одна женщина там продала квартиру, сказала, что вот все, я теперь чистая там преданная, теперь я с Богом 100%. Ну, подалась вот такой вот, пропаганде. И вот половина она отдала гуру, а половина поехала во Вриндаван. Все, она теперь вот такая вот, Божье дитя. А там это Бхакти Бринга Говинда Махарадж, саньяси. У него там дворец в Индии. И в этот дворец попробуй зайти, пообщаться. Слуги тебя выкинут и все, не подпустят. Вот такой вот саньяси, за высоким забором живет. И таких вот этих, это что, гуру? Саньяси, ты должен там, как по шастрам, ты под деревом должен ночевать, а следующую ночь под другим деревом, чтобы не застаивался, не привыкал к комфорту. Чтобы тебя все видели, ты был доступен под этим деревом, без забора. А вот это вот 4 метра забор. Вот. А женщина продала вот это, и теперь она ни кола, ни двора. Вот это реальный случай, я говорю. Вот пожалуйста. Здравствуйте. Просто смотрите, ну так глупые люди. Просто глупые люди. Это важный пункт, не стремиться к почестям. Он важен в обычной жизни, тем более в религии. Все эти современные гуру должны знать своих учеников, общаться с ними, а не раздавать номинальные инициации. Я специально это, потому что просто инициации тебе сказали, вот все, ты тут присовокуплен. Это не милость, это не мистика, это не присоединение к Богу. Присоединение к Богу, когда у тебя каждый день мистика начинается. И ты от гуру не зависишь. Если ты зависишь от кого-то, что это что за мистика такая? Мистика, ты становишься источником. Эти номинальные инициации никому не помогают. Уттама мог бы и вдохновить, и поддержать ученика, даже не имея личного общения, но современные гуру, конечно, Хатхикари, не могут так действовать. Гуру ничего не делают, они лишь собирают деньги, славу, управляя, в кавычках, всех тем, что вечно, чтобы вечно оставаться на хлебной должности. Это не гуру, а администрации, вторые, поднаторевшие читать общие лекции. Многих из таких гуру проповедуют откровенно гуманистическую ересь или какие-то свои неофитские несуразности. Грихаска гуру имеет, то есть женатый, который, скромный дом или квартиру, а не по квартире в каждом городе. Это какое-то безумие, они берут деньги, строят себе повсюду жилье. Вот. Я просто хочу сказать, что есть настоящие, есть вот, как же город, муж и жена, проповедники христианские, уверовали, что Христос, там все, у них все будет нормально. Они спали в ванной комнате, у них было двое своих детей, они понабрали еще 10 или 17 детей-наркоманов. Не смотрели, чтобы мордашка была симпатичная, а конченых детей, которые без дозы жить не могли. Вот. И эти дети, как в республике Шкит, у них жили, они сами в ванной жили, спали. Вот. Они ходили по городу, как же это было, не Мелитополь, это вот прямо вот рядом здесь. Вот. И они сделали, что в городе нету наркоманов, а полиция, милиция их прикрывала, они все прекрасно знали, потому что приплачивали милиции. Они ходили с фотографиями умерших уже несовершеннолетних детей от наркомании. И потом там эти бизнесмены, и все, тронулись их сердца. Там пришел один человек и говорит, посмотрел там такие услуги. Вот это гуру. И у него, у мужа с женой, с этих, у них мистика сопровождала всегда. А иногда им есть было нечего. И как-то им раз и приносили. И никто не захворал ничего. И все наркоманы, вот эти дети, отучились от наркотика. Мы знаем, как трудно взрослому бросить. А ребенку, ты же его лекарство не заставишь проглотить просто так. Ребенок, у него волевой фактор вообще нулевой. У ребенка. И они бросили. Это разве не мистика? Вот это я понимаю. И что, они требовали почтения к себе? Да нет, у них вообще ноль удобств было. И когда им все это свалилось, они себе дворец не построили. Они построили для детей и понабрали еще больше детей. Вот, построили церковь, и вот там ходят, и в действительности понимают, что тут есть Бог. Бог там, где есть мистика. А где есть просто хорошие лекции, ничего больше. Жизнь ни у кого не улучшается, здоровье не улучшается, там Бога нету. Улучшается здоровье в больнице. Это карма. Постепенно там выучили, надо этого кольнуть, этого перестать есть, и через некоторое время будет так. Это карма. Голову поправить ненормально, это психолог. Вот такие аутотренинг, вот это, немножечко гипноз, что черной магией является. В результате будет на выходе вот так вот, немножко будешь лучше. Это карма, это не мистика. А мистика, когда он не слышал, хлопом по уху, услышал. Вот это мистика. Когда разрыв шаблона происходит, временного, и вливается вечность. Вот что такое мистика. Ускорение наступает всех процессов. Если этого нет, Бога нету. Бога нет. Почему Бога нету? По простой причине, если вы помните. Потому что ты смотришь и говоришь, ах, ты гей-парад, какие они негодяи. А сам что-то ты по этому поводу сделал? Нет. Ах, там вот такие вот убийства. А ты что по этому поводу? Ты вообще ты социально неактивен. Ты все стремишься туда освободиться, в Царствие Божие попасть. Этих людей называли, по-греческому называется идиоты. Идиот — это социально пассивный человек. Сейчас это слово «идиот» вошло в обиход, как, ну, просто ты вообще ничего не понимаешь. А законопослушный гражданин, который просто живет для себя, в греческом «идиот» так и назывался. Идиоты не наследствуют Царствие Божие и сейчас не живут. Сейчас не живут. Бхагавад-гита, глава 10. Благодаря беспричинной милости Кришны они могут постичь Кришну, как сказано в Бхагавад-гите. Нужно научиться довольствоваться тем, что приходит к нам по милости. Кажется, знаете, такое немножко рабское. Но если мы понимаем, что милость — это нечто безразмерное, и хватит тебе вот так вот с головой, и не просто хватит, милость дается для того, чтобы ты сам наелся и другим еще отдал, и тебе вот так хватило, тогда да. Вот. Он является, я просто, ну, какие слова со словом милость, ну, какие предложения есть в Бхагавад-гите. Он являет предавшейся ему душе свою беспричинную милость. Бхагавад-гита таким образом впитывая в себя его, милость, верующий делает это и многое другое до тех пор, пока не достигает преображения. Ну вот, прямо как по апостолу Павлу. Прямо в один в один. Если ты не дорожишь временем, то есть 24 часа в сутки, если ты не понимаешь, что это бесценное сокровище, ты этим не дорожишь, то как ты можешь, а иногда люди здесь убивают время, иногда ждут, иногда впереди тепловые паровозы, иногда за паровозом, да, то есть
Ждать, догонять. Что такое ждать? Ну что такое ждать? Ну ты вынужден, что-то ждешь. Ты в этот момент должен что-то сделать. Что-то сделать. Вспомнить, ну позвони, ну носи с собой что-то, какое-то дело. Экономь время. Если ты этого элементарного не делаешь, тебе сверху ничего не дадут. Знаете, как это? Как я своих детей... А еще, я говорю, вот это даешь сначала. Вот это даешь, тогда еще добавки получишь. Еще, я хочу больше, она хочет, вот, чтобы у нее это. Вот это съешь, тогда дам. Господь ничем не отличается, потому что будет она ковыряться. Потому что если тебе мало, ты этим дорожишь. Дорожишь. Я хочу больше времени. Задайте себе вопросом. Я это буду читать с текста, потому что я записал, потому что хочу быстро сказать. А зачем тебе нужно время? А может оно тебе не нужно? Может ты во вред используешь себе и окружающим? Может ты гробишь свой просто организм? Тебе не хватает времени. Сейчас знаете, раньше грех это было грех-ошибка, сейчас грех это планируемое действие. Да? Вот пришел летний сезон, пора греха. Вот мы будем отдыхать, а что я не могу отдохнуть разве? И мы там, без мистики ты не отдохнешь, без приключения. Вот начал работу, отвлек телефонный звонок, зазвонил там этот, зазвонил этот, забыл на чем. Надо просто себе поставить рамки. Вот я, ну запиши, если голова слаба, запиши, что мне вот главное сделать вот это сегодня. Запиши хотя бы. Потом это будет на автомате, но для начала надо записать. И есть куча вот нужных вещей, но мелких. Если ты сделаешь все мелкие, они никогда не заканчиваются, но ты не сделаешь главное, вечером у тебя будет плохое настроение. Но если ты сделаешь главное и даже упустишь мелкое, а главное это то, что перейдет с тобой в завтра. Есть рутина, которая вот оно вот. Вода в ступе, вода в ступе, и ты на одном месте буксуешь, буксуешь, буксуешь. Но ты должен расти в чем-то. Ну поставь себе, я не знаю, даже элементарное, ну здоровье. Здоровье это неплохо. Почему? Потому что ты не будешь паразитом на окружающей среде, хотя бы, уже хорошо. Вот. Сделай что-нибудь сегодня, обязательно. Завтра тебе это будет уже меньше надо, значит у тебя завтра больше ресурсов. И тогда у тебя каждый день будет хорошее настроение. Хорошее настроение тоже ресурс. Потому что это то, чем ты делишься с окружающими. Не своими делами, а хорошим настроением. Что еще? Есть люди безалаберные. Безалаберные. Немножко это, немножко это. Я не то, что говорю планирование. Я против планирования. Но у тебя должно быть свое дело. Вот это ты планируй каждый день, чтобы у тебя оно было. Чтобы только свободное время, вот ждать надо что-то. Ты раз и сделал что-то. И всегда все выигрывают, я не буду говорить, вот это там 4 квадрата рисуют. Надо делать несрочное, важное. Вот для тебя это важно, не для окружающих. Это то, что ты умеешь, это то, что у тебя где-то мистика проявится. Ты это все делаешь, только свободное время делаешь, только свободное время делаешь. Оно у тебя вырастет, в конце концов у тебя вся жизнь станет мистическая. Все будет вокруг мистики, все, что помогает этому, тоже становится мистическим. И вот тогда ты начнешь жить. Возможно, даже на 100%. Кто крадет время? В общем, надо посмотреть, просто запиши, вот что ты, вот ты хочешь. Запиши, 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 запиши. А потом, и там 50 пунктов, и понятно, что ты все их не сделаешь. Ну, вычеркни ерунду. Ерунду. И отметь какие-то важные. И у тебя окажется, если ты будешь заниматься этим важным, то к ерунде больше просто не прикоснешься. Простое, простое это. Задачи должны быть крупные. Не мелкие, не мелочись. Не трать время на ожидания. Должен быть эффект присутствия. Каждый день ты должен что-то узнать новое. Каждый день ты должен рвать шаблон. Потому что два раза одно и то же сделал, завтра то же самое сделал, у тебя все срослось, образовалась причинно-следственная связь, привычка. Не заводи таких привычек. Потом трудно будет порвать.
У тебя один раз стрельнуло, но завтра будет другое. А теперь хочу сказать, ну это как сказать, управление временем называют, но на самом деле это я называю не управление временем, а экономия временем. Экономия временем, Божьим временем. Вот теперь хочу сказать о... Сейчас, минуточку. Дары Святого Духа, то есть мистика, дается для чего? Четыре вещи, просто я как бы завершаю. Надо запомнить. Сколько даров и какие дары? Какие угодно и сколько угодно. Какие дары, сколько людей, столько даров. Это раз. Вторая, есть иерархия. Иерархия, это первое. На первом месте дары настоящие, истинные, это для людей, что ты можешь делать для людей. А мистика, которая творится с твоим телом, это следствие. Не перепутай. Вот. Это делай. А нет, я сначала мистику получу, а потом вот такой как Рэмбо, или как там это, Человек-паук, сейчас всех это сделаю. Нет, ты сначала идешь, а потом им становишься этим Человеком-пауком или каким-то там Рэмбо, понимаете? Позже, по ходу. Это называется предание. Дары не для возвышения и не принижения для других. Ну, это как по апостолу Павлу, что вот мой глаз говорит носу, я вот важнее, да? Каждый орган важен у нас. Мой мизинец также важен. Мой вот мизинец, в нем удобно ковыряться в носу. Большим не очень. И чем еще, если ничего нету, я могу, вот он тонкий, вот нет ничего лишнего. Так же, как глаз. Вот нет у нас ничего лишнего. Даже более того, вот такие вот крутые вот дары, вот у глаз ваши такие дары, такие серьезные, серьезное зрение. Они даже заботиться должны, как бы там заноза вот сюда не засунуть. Они же не гордятся, то, фу, там пальчики так вот эти. Вот так и мы должны понимать, какой бы у тебя, и чем больше и круче у тебя дар, тем больше с тебя должно и спрашиваться. Это условие сохранения этого дара. И твоего счастья. Ну это так, эгоистическая такая мотивация небольшая, чтобы... А то скажут, о, зачем такие дары, не надо нам. Вот, еще... И дары дается, мистика дается для исполнения воли Божией, а не для личного обогащения. Простая вещь. И все эти дары, как проявляются? Искажением времени или растягиванием времени. И поэтому я на закуску прочитаю о времени, что говорят умные люди. Время – это движущееся подобие вечности, Платон. Времени нет, есть только мгновение, поэтому в это мгновение надо полагать все свои силы. Забудь экономить. Будешь экономить – вот доля тебе, а не вечность. Будешь экономить – вот доля тебе, а не безлимитный источник. Вот все вклал туда – открывается резерв, понимаете? Мистика. Ты должен все вложить. Не экономь здоровье. Или потеряешь его. Ну, ты даже душу, говорят, если будешь беречь, потеряешь. А про тело-то вообще тут говорить. Августин Аврелий. Теперь ясно для меня, что ни будущего, ни прошедшего не существует. Что не точно выражается о тех трех временах, когда говорят прошедшее, настоящее, будущее. Я бы точнее выражался так. Настоящее, прошедшее и настоящее, будущее. Все должно быть настоящее. Для обычного человека, смертного, смерда, это не родилось, это уже умерло. Но для человека мистики, прошлое, он имеет, он с ним ходит, прошлое преобразует его, он прошлое не теряет. Для него прошлое не пропадает. Один и тот же промежуток времени, который для одного рода существ кажется мгновением, для другого может быть весьма продолжительным временем, в течение которого, благодаря быстроте действий, происходит целый ряд изменений. Иммануил Кант. Благодаря быстроте изменений. Как понять, что ты вообще, вся мистика связана со временем, потому что нет другой мистики, кроме как времени. Если ты спишь на ходу, если не можешь проснуться, если у тебя все медленно, если туго соображаешь, какая мистика, у тебя все очень быстро. Тебе должны казаться все окружающие вот так вот плавать непонимающим каким-то образом. Значит, о, наступила мистика. Близок к цели. Вот. К экономии времени сводится в конечном счете вся экономия. Вся экономия сводится к экономии времени. Кстати, Карл Маркс. Время и реальность нерасторжимо связаны между собой. Отрицание времени может быть актом отчаяния или казаться триумфом человеческой мысли. Но это всегда отрицание реальности. Бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Энгельс. Человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, свободы и необходимости. Время никогда не может быть иным, кроме как моментом сознания. Мне больше всего нравится. Это когда ты изменяешься. Сознание – это что-то изменяешься, а не просто вот кусок знания знаешь. Немножечко стихов. Время льется, как вино, сразу отовсюду, но однажды видишь дно и сдаешь посуду. День конченый не повторится, день кончился, что было в нем? Не знаю, пролетел как птица, он был обыкновенным днем, а все-таки не повторится. А вот Гёте. Увы, земной недолог путь. И все ж во власти человека, великое творя, шагнуть за рамки собственного века. Хватит стихов. Теперь вот это я хочу запомнить, чтобы мы расплевались с кармой наконец совсем уже. Расплевались, потому что это не есть жизнь, это есть обман. И мы изучаем вот эти психологи, карму изучают, изучают смерть. Что там ковыряться-то? Некрофилы. Время, возможно, существует, однако мы не знаем, где его искать. Если оно существует в природе, то оно еще не открыто. Циолковский. Практически он признает Бога. Циолковский. Следовательно, Кант, Иммануил. Следовательно, время дано априори. Только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут исчезнуть, само же время мы не можем устранить. Чувствуйте ценность, единственная ценность. Мы говорим, любовь не кончится. Так вот это любовь. Мы не просто время транжирим. Ой, ты деньги растранжирил, а ты время транжиришь как? Это еще почище, чем деньги. Деньги можно как-то, ну, как-то накопить, а время ушло и все. И еще одно и все. Но самое важное. Выводить события будущего из событий настоящих невозможно. Он говорит, не опирайтесь на закон кармы, не опирайтесь на планирование, не опирайтесь вообще на свои мозги. Которые мозги, они не оперируют чудесами. Мозги оперируют законами Ньютона какими-то, да? Даже пускай законами Эйнштейна, но все равно эти законы, они предсказуемы. Мистика бьет это все в пух и прах. Выводить события будущего, то есть не надо мечтать так, из событий настоящих невозможно. Суеверие, вера в такую причинную связь. Вера в закон кармы есть суеверие, потому что настоящая вера – это вера в Бога, который сидит у тебя в сердце и рассказывает, что тебе делать. Вот это вера. А это суеверие. У нас все наоборот. Суеверие это вот какие-то там ведьмы на ветках, на метлах там летают, да? Вот, или что там черная кошка. Нет. Суеверие вот это вот наука. Свобода воли состоит в том, что поступки, которые будут совершены впоследствии, не могут быть познаны сейчас. На что нам надо опираться? Все, на этом мы закончим.